Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Вопрос звучит так. Связана ли череда признаний государства Палестина с визитом Трампа в Лондон? Варианты. Первый. Да, напрямую. Вариант второй связан, но косвенно. Вариант третий связать можно, но это очень натянуто. И, наконец, вариант четвертый. Нет, никак не связан. Ну, причина, по которой этот вопрос я задаю, по-моему, абсолютно очевиден. Давайте мы посмотрим, что там нам народ напишет. А вот. А пока можно отметить следующее, что есть еще одно совпадение, прямо вот точное, да, потому что все-таки признания были через какое-то, там, через несколько дней, а вот понижение учетной ставки Федеральной резервной системы произошло аккурат во время визита Трампа в Лондон. А нужно учесть, что это понижение выглядело несколько странно, чтобы не сказать диковато. Почему? Дело в том, что в предыдущие месяцы шла отчаянная схватка между Пауэллом и Трампом. Трамп обвинял Пауэлла в растрате, объяснив, что на ремонт здания ФРС было потрачено на миллиард долларов больше, чем должно было бы быть. Ну и, разумеется, неявным образом, неявным, потому что, то есть, может быть, где-то в американских СМИ это и было, но как бы у нас это особо не проявлялось, мелькал намек, что кто-то на этом нагрел руки из окружения Пауэлла. А дальше, соответственно, была знаменитая история не то с мадам, не то мадемуазель Кук. Кстати, удивительно, да, что столь интересная тема для современной западной прессы не раскрыта. В том, что она является мошенницей по ипотечным кредитам. Напомню, что пресловутая мадам, то ли мадам, то ли мадемуазель, является членом управления ФРС. И совершенно очевидно, что ее вопрос поднят ровно вот в процессе продолжения давления на ФРС. В чем состоит давление? Дело в том, что у ФРС есть так называемых два мандата. Один – это устойчивость национальной валюты, второй – это минимизация безработицы. И, соответственно, если смотреть на данные по безработице, то ставку надо снижать, потому что экономику надо стимулировать. А если смотреть на данные по инфляции, то ставку надо, наоборот, повышать, потому что инфляция явно совершенно растет. Ну и, соответственно, все это вместе вызывает некоторую напряженность. Мягко так сказано. Пауэлл постоянно объяснял, что он, главное для него это инфляция, он не будет, соответственно, пренебрегать этим обстоятельством. Инфляция говорит, что ставку надо повышать. И вдруг неожиданно происходит голосование. И единогласно, за одним исключением, все голосуют за снижение ставки на 0,25%. Единственное исключение – это человек Трампа в правлении, который предложил понизить ставку еще сильнее. Самое удивительное, что за снижение ставку проголосовала вот пресловутая то ли мадам, то ли мадемуазель, которая, казалось бы, должна к Трампу испытывать неприязненные чувства, поскольку он ее уволил. Она подала в суд, суд сказал, что не имеет права, и сейчас этот вопрос находится на рассмотрении аж Верховного суда Соединенных Штатов Америки, поскольку у Трампа логика железная. Если мадам там начудила с ипотекой, как ей можно доверять финансы государства? А мадам говорит, что решения суда о том, что я, соответственно, мошенничала, нету, а я немножко ошиблась, и все это не имеет никакого отношения к праву президента меня увольнять. Давайте посмотрим на голосование. Значит, 59% считают, что да, напрямую связано значит, признание палестинского государства с визитом Трампа в Лондон. 22% считают, что связано, но косвенно. 11% считают, что связать, конечно, можно, но это все-таки уже натянуто. И, наконец, 8% считают, что ничего, никакого отношения друг к другу не имеет. Кстати, проголосовало уже больше 2500 человек. А, так вот, продолжая дальше. Значит, и вот это вот единогласное голосование, оно наводит на размышление, что, может быть, есть некий сговор. Теперь вопрос, какой может быть сговор между евроатлантистами, которые контролируют ФРС, и Трампом? Значит, давайте смотреть сразу, что если мы будем смотреть на евроатлантистов вообще, то это несколько групп, которые, в общем, у каждой там свои интересы, но которые связаны некоторой общностью геополитической. Поэтому их можно назвать глобалистами, а либеральными глобалистами. Значит, это американские банкиры с центром как это, на Уолл-стрит, это лондонские финансисты Сити, и это, наконец, элиты политические Евросоюза. Значит, политические элиты Евросоюза в последнее время слабоваты, сильно слабоваты, поэтому их как бы не принимают во внимание, а интерес, значит, вызывают Уолл-стрит и Сити, и, судя по некоторым деталям, после прихода к власти Трампу веса изменились. Если раньше рулил Уолл-стрит, а Сити было в такой, в позиции Абаба-Яга против, то теперь ситуация изменилась. Теперь главные сидят в Сити. Я не буду влезать в эти детали, это конспирология, мы с ней боремся. Но вопрос, что мог получить, мог отдать Трамп, если речь идет о том, что ему отдали ФРС. Отдать ФРС могли, потому что если Сити сказала о том, что оно больше не поддерживает руководство ФРС, то Трамп своими усилиями, конечно же, их задавит. Тем более, что в руководстве ФРС сплошняком американские граждане, которые подлежат американскому законодательству. Да, осудить Трампа, осудить Пауэлла сейчас, пока он при должности, сложно, но он уходит в следующем году, и тут-то его можно посадить в тюрьму. Ну, как бы, возможности для этого выше крыши. И если международной поддержки не будет, то в этом случае у Трампа руки, ну, не то чтобы совсем развязаны, но практически развязаны. Значит, голосование медленно-медленно меняется, чуть-чуть уменьшается цифра напрямую. Да? Вначале она была 60%, потом 59%, сейчас уже 58%. Но все равно остается больше половины. Так вот, что теоретически Трамп мог предложить Лондону? И вот здесь мы вспоминаем, что Лондон, Сити, обладает одной очень серьезной проблемой. Да, у них есть очень мощная сетевая структура, которая контролирует страхование международное морское, которое, ну чего уж греха таить, да, контролирует во многом наркотрафик в Юго-Восточной Азии, да, еще там с конца 18 века. В общем, секс, наркотики, рок-н-ролл. Но проблема состоит в том, что этого мало. Нужны еще рынки, которые контролируются. А тут, кроме рынков Соединенных Штатов, Великобритании, которых там, ну хорошо, 60 миллионов, ну 70. Ну ладно, хорошо, мы можем там по сусекам туда-сюда 80. Хотя 80 там нет. Но этого мало. И поэтому Лондон спит и видит, как бы оттяпать себе Западную Европу. Беда состоит в том, что у Западной Европы с Соединенными Штатами Америки свои отношения. И более того, только с начала 24 года ФРС, евроатлантическая, кстати. И, кстати, это было еще до прихода Трампа. Передала ЕЦБ столько долларов, что ЕЦБ смог напечатать 500 миллиардов евро, которыми, собственно, и поддерживали экономику Евросоюза, и на которые, собственно, и кормится сейчас Украина частично. Частично, потому что большую часть предоставляют напрямую Соединенные Штаты Америки. Так вот, представим себе, что Трамп согласился, что любая поддержка европейских проектов теперь пойдет через Лондон. Частично к этому есть косвенные данные. Да? Прекращается поддержка сопредельных с Россией стран, Прибалтики, Финляндии в военном плане. Там еще чего-то. Понятно, что Лондон Прибалтику финансировать не будет. Лондону Прибалтика неинтересна. Защищать ее в военном плане невозможно. А более еще можно там подумать о том, чтобы сделать рубеж на Днепре, хотя и тут есть вопрос. Но ключевая проблема Лондона — это получить под свой контроль страны Западной Европы. Прежде всего, Бенилюкс. Почему Бенилюкс? А потому что там Роттердам и Амстердам, крупнейшие порты не только в Европе, но и в мире. А дальше Франция, Испания, Португалия. Это уже вполне себе там 150 миллионов человек, а то и больше, я там не считал, сколько у них получается. И по этой причине можно вполне уже играться в политику. Вот это вот задача, которая стоит перед Лондоном. Но тут есть своя проблема, которая состоит в том, что сегодня на Евросоюзе висят страны Юга, прежде всего Балканские, и Востока, Восточная Европа, которые надо кормить. А Лондону это совершенно не надо. Если бы Лондон мог переварить весь Евросоюз, может быть, но у него на это нету ни денег, ни ресурсов, и по этой причине у Лондона ключевая задача Евросоюз развалить. Что для этого нужно? Для этого надо там создавать максимальный хаос. По этой причине я жду, ну, во-первых, Польша, которая больше ориентируется на Лондон, чем на Брюссель, а перекрывает китайский транзит из Беларуси. Начинается проблема в аэропортах. А я не знаю, продлятся они или нет, но мне абсолютно очевидно, что Лондон должен устраивать хаос. Для чего? Для того, чтобы Евросоюз обратился за помощью в Лондон по безопасности. Вот тут-то начнется это самое рассыпание. Еще раз. Переварить Германию Лондон не может. Была мысль стравить Германию с Россией. Где-то такое уже было, не помните? Нет? Но времени нету. У Лондона остались уже даже не годы, а месяцы. А понятное дело, что стравить Германию с Россией за месяцы не получится. По этой причине надо разваливать Евросоюз. Вот я склонен считать, что вероятность развала Евросоюза очень сильно растет. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот, тем не менее, экономически это абсолютно понятно. И тогда становится понятна и логика. Лондон уже давно хочет завалить Израиль. По банальной причине, потому что Лондон — это альтернативный еврейский центр. Ну и кроме того, те еврейские кланы, которые сидят в Израиле, они тем еврейским кланам, которые сидят в Сити, у них, скажем так, сложные отношения. По этой причине ликвидация Израиля решает целую кучу вопросов. Улучшает отношения Лондона с арабскими странами, позволяет пытаться перехватить часть еврейских капиталов из Израиля в Лондон, и так далее, и тому подобное. И вот тут-то мы видим, что страны, которые либо напрямую подчиняются Лондону, я напоминаю, что Канада и Австралия — это доминионы, формально главой государства и в Канаде, и в Австралии является британский монарх, и сам Лондон, и Португалия, а Испания и Португалия находятся под таким политическим патронажем Лондона уже давно, объявляют о признании палестинского государства. Нетаньяху немедленно объясняет, что, что палестинской администрации, палестинского государства не будет, что, кстати, противоречит решению ООН. Что происходит в Газе, я не знаю, но местные-то знают точно. И, скорее всего, это вполне себе проходит под термином геноцид. Но, во всяком случае, легко может быть туда вписано. И мы видим, что ситуация Израиля становится все хуже и хуже. И тогда понятно, кто, соответственно, с кем договорился. Теперь вопрос. А как же так? Почему Трамп сдал Израиль? А дело в том, что Трамп бы рад не сдать Израиль, и более того, он его спас во время Ирано-израильской войны. Но беда состоит в том, что Нетаньяху, про которого давно ходят слухи, что он работает на Лондон, подставляет Трампа. И последним, скорее всего, соломинкой, которая переломила спину верблюда, в смысле Трампа, стал удар по Дохе, по столице Катар. Я не знаю, был ли он согласован с Соединенными Штатами Америки. На уровне оперативном почти наверняка, потому что система ПВО Дохи не сработала против израильских самолетов. Это точно совершенно был план лондонский, потому что дозаправка самолетов израильских осуществлялась с британского заправщика, который из этой же Дохи, ну, из Катара вылетел с британской базы. Но, в общем и целом, все это выглядит совершенно феерически. То есть, иными словами, мы видим, что уровень напряженности стремительно растет. И, в общем, куда деваться, и как это все дело останавливать, науке неизвестно. Я думаю, что все это является следствием резко ухудшающегося состояния дел в экономике. Но те, кто читает макроэкономические обзоры фонда Хазина, могут как бы в этом убедиться, потому что каждую субботу выходит новый обзор, и там, соответственно, циферки достаточно мрачные. А особенно по Европе, по Западной, включая Великобританию. Поэтому времени у них практически нет. Но посмотрим, как они будут выкручиваться. А пока, если предположить, что гипотеза о сговоре Трампа с Лондоном верна, то это означает, что те люди, которые стоят за Трампом, поняли, то есть они оказались очень ребятами нетривиальными, они поняли, что надо отказываться от некоторых внешних проектов. План по захвату рынков Юго-Восточной Азии, скорее всего, уже закрыт, судя по некоторым деталям. В этой ситуации Соединенные Штаты Америки будут исходить из логики: мы вернем себе производство, а что будет с Китаем, если для него закроются американские рынки, нам неинтересно. В Китае, как опять-таки можно прочитать в последнем макроэкономическом обзоре фонда Хазина, тоже все не слава богу. И в этой ситуации встал вопрос о европейском регионе. Потому что Соединенные Штаты Америки, если они правильно определят зону своей ответственности, они справятся. А Индия справится. А вот Китай, ну, вопрос сложный, но как бы зная, как Китай умеет справляться с внутренними проблемами, тоже, скорее всего, справится. А вот что будет дальше с другими регионами, это большой вопрос. Потому что резкое падение совокупного спроса, который сегодня поддерживается за счет эмиссии, приведет к чрезвычайно печальным последствиям. Дело в том, что любая находящаяся у власти группировка элитная, у нее имеются разные обязательства. Она должна дать этим, должна дать этим, должна дать этим. А, разумеется, каждого конкретно она может обидеть, но обидеть всех одновременно она не может, потому что это практически наверняка приведет к катастрофе. Когда у вас резко сокращается ресурс, то есть кризис масштаба там 1930-32 годов в Соединенных Штатах Америки или конца 80-х в СССР, то это всегда кончается тем, что начинается большое желание разорвать все на части. СССР развалили, хотя были республики, которые выходить из состава СССР не хотели. А вот, соответственно, что делать как бы сейчас с Евросоюзом, совершенно непонятно. Абсолютно очевидно, что сегодня они живут на внешнем ресурсе, прежде всего американском. Если гипотеза о сговоре Трампа с Лондоном верна, то в этом случае Лондон, безусловно, Евросоюзу ничего давать не будет, ну или будет давать сильно меньше. И поэтому распад Евросоюза практически неизбежен. Кстати, обращаю ваше внимание, что Орбан уже на эту тему высказался, намекнул, что типа может выйти, уже пора. Скорее всего, он все понимает. Теоретически можно дальше рассуждать о том, как будет развиваться вся эта картинка. Я напоминаю, что еще много-много лет тому назад мы обсуждали там на клубе улицы «Правда» и в других местах концепцию восстановления в той или иной форме Австро-Венгрии. Как, ну, как бы сохранение остатков старой Европы. Мы говорили о том, что с большой вероятностью распадется Германия. Ну, потому что она никому не нужна. Да? Если речь идет о том, что надо этот регион кормить, то желательно, чтобы все было мелкое и, соответственно, легко управлялось. Управлять Германией извне очень сложно. И по этой причине сразу возникает желание, да, расчленить ее на несколько частей, северо-запад отдать Лондону, восток, бывшую ГДР России, а, соответственно, юг, Баварию, Швабию отдать этой самой Австро-Венгрии, католической. Но это уже как бы некоторые спекуляции. Но в общем и целом абсолютно очевидно, что в самое ближайшее время, ну, разумеется, с точки зрения геополитических масштабов, то есть это не значит, что завтра или послезавтра, станет вопрос о том, как сохранять те институты, которые обеспечивают целостность Евросоюза. Вот мне абсолютно очевидно, что денег на это нет. И ресурсов на это нет. И по этой причине они будут сейчас рассыпаться. Это может произойти уже этой осенью, это может произойти зимой, это может произойти весной. Но это вот как бы висит таким дамокловым мечом над нами. И что делать в этой ситуации? Как крутиться? Поэтому я, кстати, не исключаю, что и Лондон, и, может быть, Ватикан, который такой координатор этой самой потенциальной Австро-Венгрии 2, приедут в Москву договариваться. Как с ними договариваться, это тоже отдельная тема. Я ее сейчас даже обсуждать не буду, потому что это уже начинается политика, а не экономика. Экономика в данном случае показывает как бы объективную необходимость. А вот как действовать, это тема отдельная. Ну вот примерно вот такая вот на сегодня картинка. Я бы сказал, веселенькая. Вот. А разумеется, можно предположить, что никакого сговора не было, и что все это случайные совпадения. Все. А, и признание Палестины, и снижение ставки ФРС, и выступление Орбана, и все остальное. Но, тем не менее, тогда это выглядит очень странно. С чего вдруг это так странно произошло? Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Олег из Ханты-Мансийска.
Да.
Михаил Леонидович, разрешите два вопроса задать, такие Давайте. Житейские. Я так понимаю, что в непростое время будут востребованы необходимые профессии, такие как сантехник, электрик, дантист. Вот у меня сын учится на юриста в хорошем вузе в Екатеринбурге. Я ему параллельно советую овладевать навыками, помимо основной профессии, знаниями бухгалтерского учета и стать, можно сказать, финансовым юристом. А что вы порекомендуете моему сыну и молодым ребятам, как себя вести в эпоху перемен? Вот. И второй вопрос, если позволите. Михаил Владимирович, я вот как понимаю, в новом мире будут кардинально меняться подходы к частной собственности. И как вы думаете, в нашей стране, как будет происходить этот процесс, и как он затронет вот простых обывателей, вот владельцев квартир, земельных участков? Все, большое спасибо вам.
Хорошие вопросы. Значит, ну что я могу сказать? По профессиям, ну, в общем, электрик, сантехник, может быть, строитель, отделочник, качественный. Вот, потому что ужас, да, нету рабочих, которые могли бы работать. А второе, это, соответственно, если говорить, там, сказать, о финансовых юристах, понимаете, в чем дело? Тут надо быть хорошим финансовым юристом. В этом весь фокус. А для этого надо работать и заниматься этим непрерывно. Это реальная проблема. Поэтому, безусловно, что-то как бы разобраться в этой теме нужно, это вещь полезная. Но я просто не знаю, на кого учится ваш сын. Но нужно при этом проявлять бдительность, с тем, чтобы не получилось так, что он, ну, как бы в большом количестве вопросов немножко разбирается, а ни в одном не является профессионалом. Как показывает опыт, в условиях кризиса люди со средней квалификацией в зарплате теряют, а люди с высокой квалификацией в зарплате выигрывают. Вот это вот надо учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, да. Михаил, это Игорь, Москва.
Да, слушаю.
Я бы хотел такой вопрос задать. А как вы считаете, вот Трамп договорился с короной или нет, вот когда он ездил туда?
Ну, я же на эту тему как бы только и говорил, вот, можно сказать, первую половину. Послушайте, запись-то будет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, я хочу... Алло.
Да, я слушаю вас. Задавайте вопрос.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр, Сахалин. Да. Исламская республика Пакистан и Королевство Саудовской Аравии заключили знаковый договор 17 сентября с обязательной военной поддержкой всеми видами вооружения от нападения на любую из них. Ну, у Пакистана есть ядерное оружие и население численностью более 255 миллионов человек. А Саудовская Аравия – это значительные финансовые ресурсы. И у меня два вопроса. Первое. Возможно ли становление этих государств во главе региональной экономической зоны Ближнего Востока вместо предполагавшегося ранее Ирана? И второе. Возможно ли ускорение вступления Индии в игру по становлению политико-экономическим лидером региона противовес данному союзу, исходя из того, что Пакистан и Индия находятся в противостоянии друг другу?
Ну, дело в том, что если мы будем говорить про Индию, то, понятное дело, Индию в исламский мир не пустят как лидера, хотя на коммерческой основе она, безусловно, будет присутствовать очень активно. В частности, теневые нефтяные потоки во многом контролируются Индией. А что касается договоренности, то это очевидно против Израиля. Абсолютно очевидно, что Нетаньяху не остановится, ну, пока Израиль существует. Поэтому я склонен считать, что цель — это, соответственно, война на Ближнем Востоке, мощная цель британская. Я думаю, что ключевым противником Израиля будет не Саудовская Аравия, а Турция. Вот Турция куда более потенциальный участник, тем более, что напомню, что все эти страны — это бывшие территории Османской империи. Другое дело, что они все совершенно не жаждут входить в новую Османскую империю, но проблема такая есть. В общем, я думаю, что картинка, уровень напряженности будет расти, и картинка постепенно будет проявляться. Но еще раз, у меня ощущение такое, что ключевая схватка будет между Турцией и Израилем. Здравствуйте, слушаю вас. Не хочет. Алло.
Михаил Леонидович?
Да, слушаю вас.
Да, это снова Олег из Ханты-Мансийска. Да, я забыл поблагодарить вас за вашу деятельность, за ваши книги, за ваши каналы, которые помогают разобраться в этом, как говорится, непростом мире.
Спасибо.
Вот, и я хотел вас попросить на второй вот вопрос ответить, что вот именно по частной собственности...
А, по частной собственности, да. Ну, я бы сказал так, что частная собственность, в смысле там домик, квартирка и все остальное, ее трогать не будут. А вот частная собственность с точки зрения разного рода бизнесов, вот тут могут начаться проблемы, причем даже не столько со стороны конкурентов и всякого рода рейдеров, сколько со стороны государства. Налоги повысят, как бы уровень жизни падает, поэтому объем продаж падает. Ну, мы это сами видим, да, растут издержки, связанные там с ставкой кредитов, ну, и так далее, и тому подобное. И это реально будет проблема очень серьезная. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Михаил. Это Василий вас беспокоит.
Откуда?
Слушайте, из Троицка.
Из Троицка. Слушаю
новая
вас.
Новая Москва. Слушайте,
да.
Ну, мне вот 70 годов. Я как бы в советские времена самолеты строил, но сейчас тоже занимаюсь инструментальными делами. Ну, и как бы, чтобы вот прожить мне в будущем, я 2 года назад купил 2 тонны металла, 95Х18, мое хобби, я делаю парикмахерский инструмент. Ну, и я так распланировал, сделал заготовки, что мне на 20 лет хватит, там, по 40, по 50 штук в месяц, вот.
Хорошо.
И вот так жить, то есть вместо банка. Использую я инструмент.
Отлично.
Нормально же?
Отлично, совершенно верно, да. Значит, я могу вам сказать историю, да, историю 98-го года, когда, значит, мы строили дачку, то нам объяснили, что вот гвозди надо покупать вот здесь. Мы спросили, почему, нам сказали, тут цены там процентов на 10-15 ниже рынка. Оказалось, что некий дядька там сразу после дефолта в некоторых местах цены поднялись сразу, а в некоторых нет. И он на все свободные деньги купил 3 КАМАЗа гвоздей. И он, соответственно, эти гвозди продавал много лет. И вся окрестная, так сказать, строительная тусовка знала, что гвозди — это к нему. При этом отбирать у него этот бизнес было совершенно неинтересно, то, что маржинальность низкая. Ну, значит, гвозди там сколько, 3 КАМАЗа, да? Он где-то КАМАЗ продавал за год, за полтора. Вот, ну и жил на этом. Вот, как бы, я считаю, что вот, ну, как-то не все умеют делать инструменты, и уж тем более такую тонкую вещь, как ножницы парикмахерские, но я считаю, что это очень грамотно, да? Вот, вот типичный пример человека, который понимает, что он делает. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Байконур беспокоит.
Да, я уж понял.
Вопросов много, не знаю, какого с главного начать. Ну, вот попробую задать глупый вопрос, а получить умный ответ. Михаил Леонидович, скажите, вот возможно в ближайшем будущем или в текущей ситуации для решения жилищного строительства в России исключить из цепочки коммерческие банки, не знаю, создать... Государственный банк для...
Теоретически можно. Практически будет дикое сопротивление, дикое. Но, правда, когда вот все это рухнет, вот эта вот вся конструкция, то такая возможность появятся. Вот. Но как бы до конца их истреблять не надо, но ограничить очень сильно стоит. Да. В общем, я тут скорее с вами солидарен в этом месте. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Город, Красноярск.
Слушаю вас.
Да, Михаил Леонидович, относительно недавно, в уже сознательном возрасте, я посмотрел фильм «Легкая жизнь» 1964 года. Вот. Он мне, конечно же, очень понравился. Вот. Я удивился тому, как он хорошо выглядит и насколько он современный. Как по-вашему, почему там нет ни одного положительного женского персонажа?
Спасибо. Я не помню этого фильма, я вам сразу хочу сказать. Я помню фильм «Феллини. Сладкая жизнь». Вот. Но я как бы не берусь персонажа этого фильма оценивать с точки зрения положительной, отрицательной. Понимаете, а вообще оценка любого персонажа – это штука страшно сложная. Потому что людей там однозначно плохих или однозначно хороших крайне мало. Вот, обычно или туда, или сюда. Вот, поэтому, нет, есть, конечно, герои, которые там отдают жизнь свою за людей, но тем не менее, поэтому я бы сказал, что это такой вопрос философского характера, вот, так что... Давайте к следующему вопросу перейдем. Алло, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, доброе утро. Я вот из Ростова-на-Дону звоню вам. И вот тут смотрел вашу передачу, и вы увидели революцию в правилах игры в мировых финансах.
Да, увидел.
Да, что теперь решение будет принимать внутренняя финансовая элита.
Политическая.
Да. Вот поэтому вопрос. Значит ли это, что теперь политику наших экономических властей будет принимать не ФРС и с ним это самое, а Трамп?
Ну, я думаю, что это вопрос сложный. Да, вот кто у нас будет принимать, это вопрос сложный. Понимаете, ну, как бы абсолютно очевидно, что действия наших денежных властей не имеют ничего общего с интересами российской экономики, российских граждан, российского государства и так далее. Но, как бы, кто ими рулит, это я на этот вопрос отвечать не могу, потому что я этого не знаю. Да, кто-то считает, что это МВФ, кто-то считает, что это какие-то другие внешние силы. Ну, посмотрим. Вот. Но я думаю, что картина будет очень сильно проясняться в ближайшее время. Понимаете, в чем еще одна штука? Дело в том, что когда ставку подняли, ну, там вот, когда там, полтора года тому назад, то можно было ее через 2-3 месяца опустить, и вроде как было бы все нормально. А сейчас за эти полтора года ситуацию настолько перекосили, что если просто ставку снизить, то получится черти что. И по этой причине никакие нормальные люди сегодня ответственность за эту сферу не возьмут. Они скажут, не-не-не, вот пускай как бы вот эти ответят за то, что все грохнется, а после этого будем заниматься вытаскиванием ситуации. Вот это вот такая действительно имеет место проблем. Вот. Поэтому мне тут задали вопрос по телеграмму. Расскажите, пожалуйста, о вашей гипотезе. Какое будущее у города Одессы? Пишет, понятное дело, человек из Одессы. Отвечаю. Как там говорил Путин, Одесса — это русский город, она останется русским городом. Вопрос только в том, произойдет это достаточно быстро или чуть-чуть медленнее. Ну и как бы все те изменения, которые сегодня происходят, вот те, которые я обсуждал в первой половине, они как раз свидетельствуют, что подтверждают эту гипотезу. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день. Пермский край, Александр
живем с женой в деревне и создаем образ будущего проживания как сельской местности, работаем, то есть своя столярка, самозанятый. И считаю, что для развития детей все-таки сельская территория, она более полезна. Тут детям лучше, чем в городе. Дети в деревне всегда помощники, а в городе это обуза. Как вы видите ответ на этот вопрос?
Ну, вы понимаете, дело в том, что, собственно, основная эта проблема в деревнях, их три. Первая — это медицина. Если есть хотя бы фельдшерский пункт, это уже как бы хорошо. Ну вот я был в Пермском крае, и есть там такой город Кудымкар, бывшая столица Коми-Пермяцкого автономного округа. И мне рассказывали, как это все жило при советской власти, когда там были леспромхозы, которые между собой, ну там были узкоколейки, по которым возили лес, а люди-то на вертолетах летали. И если бы, например, в каждой деревне была бы вертолетная площадка и летал бы вертолет там санитарной авиации, уже было бы сильно легче. Хотя если там больше 20 домов, то надо бы, конечно, иметь свой фельдшерский пункт. Вот, это школа. Ну, я еще помню времена, я когда был на картошке в 79-80 году, а были еще сельские школы, где учились первые там 4 года. Потом, конечно, детей уже возили на центральную усадьбу, в большие школы. А вот для начала я еще встречал молодых ребят, которым там 22-25, которые в этих школах учились. Сейчас этих школ нет. Я специально смотрел. Я туда приезжал, вот в то место, где я был на картошке. Ничего от школ не осталось, но на спутниковом снимке еще в одной из деревень видны остатки фундамента. То есть на земле я их уже не увидел, а вот на спутниковом снимке видно. То есть на самом деле надо создавать вот эту вот инфраструктуру жизни. И, разумеется, электричество, интернет — это понятно. Вот. Но в общем и целом, конечно, я согласен, что детям куда лучше жить на селе или в малых городах, чем в поселках, чем в больших городах. Тут даже вопросов нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Беспокоит Андрей, нижний Тагил.
Да, слушаю.
Вот вы всегда говорите, что понадобятся сантехники, проктологи, электрики и так далее. А вам не кажется, что понадобятся, например, инженеры, юристы, только чтобы они были настоящими специалистами? И то, о чем вы говорите, может быть, вашим каким-то негативным опытом вызвано, а не реальным будущим?
Да, речь-то идет о другом. Инженеры-то, конечно, нужны, инженеры будут нужны, и они как бы реально, принципиально важны. Вот я тут вчера написал очередную колонку у себя в Телеграм-канале, потому что было заседание, как это называется, в правительстве этот жанр, я забыл, как он называется, по высокоскоростному транспорту. И мне написал мой бывший школьник, который очень любит железную дорогу с детства, любил. Он говорил: Миша, ну что ты говоришь, какое развитие, какие у нас нету ни подвижного состава, ни, соответственно, понимания, как строить, собственно, дороги, ни понимания, как устраивать электропитание, вообще ничего нету. Поэтому в лучшем случае мы все в Китае купим, а в худшем мы просто ничего не сделаем. И действительно, у нас очень большая проблема, потому что люди, которые как бы могут купить в Китае за откаты, они процветают сегодня. А люди, которые умеют разрабатывать собственные конструкции, они, наоборот, не в почете, их истребляют разными способами. И, безусловно, в этом смысле надо радикально ситуацию менять. Но я-то объяснял мамашкам. Вот у вас дети, которые сейчас там в 8 классе, в 9, в 10, какая профессия будет обеспечивать, ну, как бы, хлеб насущный? А кроме того, уж меня извините, конечно, но хороший инженер вполне себе в состоянии разобраться с электрикой там, или сантехникой, если он ну, как бы инженер, а не как бы человек, который видит, который является как бы эффективным менеджером на инженерной должности. Алло.
Михаил Леонидович.
Да.
Снова Александр.
Да, я понял, да.
Продолжение вопроса и вашего ответа Олега из Ростова. Вот объективно вы правы, в текущей ситуации резко снизить ставку ключевую не получится, но вот прокомментируйте информацию, появляющуюся в интернете, что НДС будет до 22% поднят. Это как-то повлияет?
Не, ну, конечно, это как бы идиотизм и вредительство. Но я так понимаю, что это в некотором смысле и шантаж со стороны денежных властей, которые говорят, если вы дефицит бюджета не уменьшите, мы вам опять ставку повысим. Вот. Но теоретически как бы этот вопрос решается легко, да, его надо решать не с бюджетом, а с руководством денежных властей. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Тимур, Москва.
Слушаю вас.
Выходит новый фильм Кончаловского. Нас к чему готовят? К изменению конституционного строя? Мы ждем монархию.
Какой фильм?
Это «Хроники русской смуты».
Да, реклама идет. Уже реклама идет.
Да, реклама идет. Или же это какое-то осмысление пройденного, чтобы не вернуться в советский проект? Как вы считаете?
А я вот вам скажу, да, я этот фильм видел. Ну, не весь, но, грубо говоря, половину. И отдельные фрагменты во второй половине. Это, ну, я не хочу сказать, что это фильм гениальный, но близко к этому. То есть он на меня произвел невероятно сильное впечатление. Поэтому, как бы, я, во-первых, всем настоятельно рекомендую его смотреть. Вот обязательно, потому что дело даже не в том, что он как-то очень, грубо говоря, детально рассматривает. Скорее, он описывает эмоционально, как это все выглядело. Вот, еще раз, очень сильное впечатление. Вот, настоятельно рекомендую. Вот, ну что, у нас осталось меньше 2 минут, поэтому я больше вопросов уже принимать не буду. Значит, что я могу сказать? Уровень напряженности политической стремительно нарастает, и связано это с объективными причинами, с ухудшением экономической ситуации. Экономическую ситуацию я много где описываю, политическую на закрытом телеграм-канале в избежании, да, чтобы не дразнить гусей. Но в общем и целом можно сказать следующее. Надо быть уже готовым к тому, что наша жизнь будет очень сильно меняться. Люди никогда не бывают готовы к такого рода изменениям. По этой причине, ну, все-таки, ну, задумайтесь немножко, да, как и что может произойти. Потому что иначе это может быть для каждого очень сильным ударом. Вспомните конец 80-х, начало 90-х. Очень бы не хотелось повторения такого рода событий. Да, конечно, у нас будет значительно менее неприятно, чем, скажем, в Евросоюзе или, скажем, в некоторых местах Соединенных Штатов Америки, но, тем не менее, нужно быть готовым, потому что вот, ну вот это просто вот уже видно невооруженным глазом. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.